Радиостанция «Эхо Москвы» и RTVI представляют программу «2012».
Здравствуйте, приветствую нашу аудиторию, аудиторию радиостанции «Эхо Москвы», телеканала RTVI, всех тех, кто смотрит сетивизор, это программа 2012, мы ее ведущие, воссоединившиеся после некоторого перерыва, Ксения Ларина и я, Виталий Дымарский, и сразу же представлю сегодняшнего нашего гостя, Георгий Ильич Мирский, главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений, политолог, доктор исторических наук.
Наш постоянный эксперт.
Да, хорошо известный нашей аудитории, аудитории в первую очередь радиостанции, как эксперт по вопросам и проблемам Ближнего Востока. Но сегодня Георгий Ильич у нас в другом качестве. Во-первых, здравствуйте,
Георгий Ильич. Здравствуйте.
Да, очень рады вас видеть. В другом качестве, в качестве, я бы сказал, автора вот того блога, того текста, который был опубликован на сайте радиостанции «Эхо Москвы» под названием «Стыдно, товарищи», где, в общем-то, речь идет о том, о той проблеме, которую мы вынесли в название нашей сегодняшней программы, и звучит она следующим образом. «Конформизм как способ выживания. От Сталина до Путина». Плюс 7985-970-45-45 – это телефон для ваших смс-ок, аккаунт вызван на Твиттере. И последнее, что мне осталось сказать в вводной части, это то, что в сетивизоре должно уже начаться голосование. Надеюсь, что оно идет. У нас всегда некоторые проблемы технические с тем, чтобы убедиться в том, что там все подключено. Там вопрос мы вам задаем такой. Можно ли, на ваш взгляд, оправдать чем-то конформизм и приспособленчество? Ну, собственно, да или нет, вы ответьте, я хотел расшифровать, но я думаю, что здесь достаточно ясно, что мы имеем в виду.
Ну, да.
Способны ли мы простить, извинить?
Нет, я зайду совсем с другой стороны, поскольку вас...
Нет, Георгий Ильич, я прошу прощения, просто это я объясняю, что это вопрос, как бы, на который отвечают.
Да-да-да.
Знаешь, если вы хотите...
Поскольку у вас, ответить, говорится, да? От Сталина...
Да.
То вы знаете, прежде всего, конформизм в периоды Сталина – это не то, что конформизм в послесталинский, советский период, и тем более наш. Начать надо именно с того. Часто задают вопрос, на чем держался сталинский режим. Вот я 9 лет работал в Соединенных Штатах, и часто студенты меня спрашивали, правда ли, что советский режим был самый жестокий, самый кровавый в истории? Я говорил, нет. Бывали там Чингисхан, Тамерлан. Я говорю, он был самый лживый. Вот это да. Так я абсолютно убежден, что за всю историю человечества более лживой системы, чем советская, не было. И каждый советский чиновник, ну, не каждый, может быть, но, как правило, типичный должностное лицо, уже автоматически, его язык так шел, понимаете, он должен был начать врать, прежде чем даже успевал подумать. Когда вот задавали какой-то неудобный вопрос, прежде чем даже времени было сообразить, нужно ли это, может быть, даже не нужно, может быть, даже вредно. Но язык уже шел сам. И вот это осталось до сих пор. Вот это осталось. Понимаете, когда я слышу сейчас выступления там разных депутатов наших, особенно единороссов, ну и других, всяких комментаторов, многие из которых хорошо вам известны.
Губернатора Ткачева.
Ну, многих людей, когда я вот слушаю их все последние годы, то, знаете, мне приходит в голову, что такое в Америке, я всяким идиомам там научился, есть такое выражение «lying out of his ass», что можно перевести так: «вранье прет прямо из задницы». Вот такое выражение. Понимаете, вот когда я слушаю этих людей, вот именно вот это мне приходит американские идиомы в голову. Но это не значит, конечно, что сталинская система держалась на лжи. Лжи-то было полно, начиная с знаменитой книги «Краткий курс» вообще от первой до последней строчки «Сплошное вранье». Нет. Я считаю, что на трех китах стояла советская власть. На энтузиазме одних, на страхе других и на поразительном отсутствии всякой ангажированности, безразличии, апатии третьих. Вот тут как раз к конформизму мы и подходим. Ну, энтузиазм, это понятно, в основном это городская молодежь. Это что тут говорить? что людям промыли мозги с детского сада, они всегда все, я помню, я был октябрёнком и пионером, все знаем, как спросили меня, как там живут у нас, самый лучший, самый совершенный строй. Нет буржуев, нет понятия, все понятно, да. Страх, об этом, слава богу, много говорили, и всем это известно. И опять же, вот тут тоже вырабатывался определенного рода конформизм, конечно. Но какого рода? Вот там действительно то, что у вас в заголовке, как способ выживания, угу. Вот это был именно способ выживания.
Можно вот сейчас остановиться? Потому что это очень важный момент. Как мне кажется, вы поправьте, если я не права, Георгий Ильич, вот то, что вы называете апатичной частью общества, пассивной частью общества, это как раз то самое большинство, наверное, да? Это все-таки от чего возникает это ощущение, это чувство невмешательства? Пусть идет, как идет. От невозможности ничего изменить, от этого понимания или от чего-то другого?
Прежде всего, от понимания того, что перед тобой такая могущественная глыба над тобой висит и во всем, что даже бесполезно. Люди же все помнили, они помнили расстрелы 20-х годов, они помнили потом борьбу с правым уклоном, с левым, и истребление бывших каких-то там лишенцев, остатков прежних классов, раскулачивание и так далее. Все это постепенно как-то входило ведь в людей. Многие люди даже ничего особенного об этом не знали, они так слышали. Но интуиция, вот ощущение. Я помню, о политике вообще старались не говорить, вот родители с нами не говорили, а те, кто работал, скажем, там в учреждении, где происходили эти чистки, там ведь как человек становился, собственно, конформистом? Вот идет партсобрание, но обсуждают уже явно приговоренного к очень нехорошим вещам его товарища, его друга, может быть, там, сослуживца. Над ним уже висит дамоклов меч. Значит, надо присоединиться к этому. Скорее, скорее сказать, заклеймить, покаяться. Как же это ты упустил? Как же ты не разглядел? Что же это такое, чтобы от себя это отвести? И потом, вернувшись на скамью, сойдя с трибуны в зал, утереть пот со лба с облегчением, пронесло, значит, сказал то, что нужно было сказать.
Момента выбора перед человеком не было?
Нет, какой выбор? Что вы? Нет, нет, тут уже выбора не было.
Георгий Ильич, но согласитесь, что сейчас все-таки какой-то выбор есть. Если тогда людьми скорее руководил страх, то сейчас страх, там, страх за свою жизнь, правильно, за жизнь своей семьи, страх оказаться в лагере, да, то сейчас это скорее не страх, а желание просто сделать карьеру.
Можно мне дополнить тогда вопрос Виталия? Сегодня очень часто эти аналогии возникают, сравнивают сегодняшние времена, да, политических репрессий с 37-м годом. Насколько обоснованы такие аналогии?
Нет, конечно, нет. Но я об этом скажу. Я просто хочу так хронологически пройти. Угу. Следующая стадия, уже после сталинская, там было по-другому. И вот тут всегда возникал вопрос, который мне тоже очень много раз задавали. Вот спрашивается, почему лучшие советские писатели голосовали за исключение Пастернака? Почему знаменитые величайшие академики, увешанные орденами, лауреаты и так далее, почему не подписывали письмо против Сахарова? Вот почему? Они прекрасно знали, что уже времена не те, их никто не расстреляет. У них даже звание не отнимут, у них дачу не отнимут. Угу. Ничего. И они делали. Почему?
Почему?
А вот я вам сейчас скажу, как мне кажется. Дело в том, что первый момент, это, к сожалению, это не связано даже именно с советской властью. Это ощущение страха и слабости перед лицом власти вообще. Это слабость человеческая, когда на него давит вот эта власть. Это идет с давних времен. Я вам даже приведу такой пример. Вот в Библии, вспомним в Евангелии апостола Петра. Что говорил ему Иисус? Он говорил, ты Петр, а Петр это камень. Ты Петр, и на камне сем построю я церковь. Угу. Вот какой это был человек. И он построил ее. Но был же момент, когда он трижды отрекся от Христа. Вот для чего это? Что это говорит людям? Вот этот вот пример с таким человеком, камнем, Петром, апостолом. Что это говорит? Это говорит людям, какие же вы слабые, какие вы грешные, поймите. Если уж такой человек не устоял перед властью вот этой вот, не Бог весть какой, сколько же усилий нужно приложить для того, чтобы это преодолеть себе. Вот это жутко, это не надо говорить, это магия власти. Это даже не то, что магия. Это вот ощущение беспомощности. Я помню, когда меня в 56-м году пытались завербовать в КГБ, я сидел напротив подполковника. И я чувствовал слабость, я чувствовал страх. Ну, мне уже было почти 30 лет.
Уже взрослый человек.
Да, это не имеет никакого значения. Хотя мне было 70. Это не важно совершенно. Ну, у них со мной ничего не получилось.
А как вы сказали нет?
Подождите. Нет, я не говорил нет. Это было все гораздо сложнее. Наоборот, я сказал, конечно, если я узнаю о какой-то контрреволюции, там, я вам скажу. Но потом я сделал так, что ничего не... Слава Богу, я этим горжусь. Ни одного в жизни доноса не написал. Ни в какой операции в их не участвовал. Они увидели, что со мной... Где сядешь, там и слезешь.
А вы подписывали какую-нибудь
нет,
бумагу, что нет, вы готовы сотрудничать?
Не надо, нет. Ничего. Где сядешь, там и слезешь. И они меня отомстили тем, что не пускали меня за границу. До 60 лет я никуда не мог выезжать. Вот как они меня отомстили. Но я нет, хочу сказать. Я просто помню вот это ощущение слабости и страха, когда перед тобой власть, перед тобой государственная машина. Кто ты такой? И после этого я всегда себе представлял, как чувствовали себя люди, которым нужно было бросить вызов государству. Это, я повторяю, было во все времена, почему я вспомнил апостола. Угу. Второе, это, знаете, нежелание стать изгоем, отщепенцем, и как бы не то чтобы предать даже, но по отношению к своим ученикам. И сколько у него учеников, этого знаменитого ученого? Сколько у него аспирантов, сколько людей, у которых он был руководителем, там, докторские диссертации. У него целый институт, все работники его, все. Ощущение того, что он их подведет. Вот он не то скажет, он откажется подписать.
Почему нет ощущения стыда перед ним?
Нет, ну, есть, но это подавляется. Это подавляется, конечно, есть.
Неловкость.
Есть. Я встречал некоторых из этих людей, было это. Но сильнее вот это ощущение... Он подведет всех, не только семью там, своих сотрудников, огромный институт от него зависит, аспирантов, пятое-десятое, окажется отщепенцем, как-то изгоем, и они скажут, как же так, мы же на тебя молились, ты наш кумир, ты вождь нашего направления, и вот оказывается, что ты делаешь. А третье, понимаете, это груз всех тех орденов и медалей, которые на них навешали. Это воспоминание о том, как торжественно глава государства жал ему руку, вручал ему орден.
Я ему
потом
обязан
другой.
За это, да?
Все, 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 все. Угу. Как же его подвести? Угу. И вот тут, понимаете, вот вопрос ведь в том, что быть конформистом в 100 раз легче, потому что это не требует усилий. Вот он подписал, он даже оправдание-то какое всегда было. Ну, что стоит моя подпись там? Ну, не будет ее. Вот кто понимает. Все равно сахар.
Все равно это письмо
все
будет.
Все равно будет письмо, все равно сахар. А я, если не подпишу, ну, меня из зачи не выгонят, и орден не отнимут. Но, может быть, со временем у меня институт отнимут, а сколько людей от меня зависит. Сейчас масса людей, каких-нибудь директоров театров, могут так думать, на мне же весь театр держится. Как же я могу их так подводить-то? Вот, понимаете, вот это все ощущение вместе взятое. И... Но, конечно, самое главное, это вот страшно трудно человеку преодолеть вот это, быть не с большинством, быть против большинства. Это нужно усилие. И опять же свой пример приведу. 68-й год, наши танки входят в Прагу. Мне звонит секретарь парткома, я еще на парткоме был. Говорит, сегодня, значит, митинг, все члены парткома должны выступить. Я говорю, я не то, что не выступлю, я вообще даже не приду, я не могу голосовать. Я не приду вообще на это. И не пришел. И вот он мне говорит, вот к чему я, к чему? К его словам, он мне говорит, ну, слушай, старик, ну, что думаешь, мне, что ли, приятно? Угу. Я же тоже, я все понимаю. Ну, что ты, ну, ей-богу, ну, я говорю, знаешь что, вот ты согласился стать секретарем, ты согласился хлебать дерьмо полной ложкой. Вот и хлебай. А я не приду вообще, и не пришел. Так я к чему? Я его слова вспоминаю. Вот же, как люди говорят, да ну, Господи, ты, Боже мой. Все понимают, ну что ты, ей-богу, ты думаешь, умнее всех, порядочнее всех.
Ну, можно сказаться больным. Там разные же были.
Кстати говоря, даже Сергей Владимирович Михалков сказался больным и не пришел на заседание там, правления как союза писателей, когда солженицынские вопросы решали.
Да.
Вот. Но, Георгий Юрьевич, у меня вот такой вопрос. А вы принимаете, вот вы лично, вы принимаете вот такого рода самооправдание, что я там ради коллектива, ради того, ради сего, ради какой-то более высокой цели, я готов, так сказать, идти на временное какое-то...
Знаете, это один из самых... Вот то, что вы сейчас задали, это один из самых трудных вопросов вообще, который можно человеку задать. Потому что, с одной стороны, я уже сказал, действительно, очень трудно пойти против большинства. Это поэма Твардовского «Тёрки на том свете», там же, когда Тёркин хочет вырваться с того света, вернуться сюда, ему вроде там говорят, что ж ты, Тёркин, рассудил бы, голова. Большинство на свете мертвых, что ж ты против большинства? Действительно, да, трудно пойти против большинства. Трудно, потому что ты как-то сразу оказываешься отщепенцем, изгоем. В советские времена это было вообще невозможно, это понятно. А вот уже там хрущевские, брежневские, а тем более в постсоветские, это можно, человек не потеряет ни жизнь. В карьере что-то может быть там, да. Но тут ведь какая мотивация может быть? Я уже сказал, у одних это чувство ответственности за коллектив. Мне вручены судьбы людей. Угу. Я ради того, что я вот покажу всем, вот видите, какой я смелый, какой я непокорный, я бросаю вызов, мне власть не указ, я на все плевал, подписываю или, наоборот, не подписываю, а страдает целый там институт или театр там, допустим. Вот как человек может рассуждать. Правильно? Может так рассуждать. Он может рассуждать еще и по-другому. А это особенно было в советской власти, вот в тот второй послесталинский период. Сколько людей, моих друзей, когда их звали в ЦК работать, шли, никто не отказывался. Никто. Они потом могли жалеть, они потом могли видеть, что там творится. Я помню, с одним я встретился через 2 месяца, он говорит, я говорю, какое твое впечатление? И главное впечатление, что о деле никто не думает. О деле. Вот он говорит, главное. О деле не думает никто. Но это другая тема. Так вот, почему они шли? Мне приходилось с ними разговаривать.
А можно было тут хотя бы отказаться?
Можно было.
Можно было. Можно
было. Недостоин, да?
Ну, это никто не поверит.
Разные глупости. Да. Ну, можно было глупостями, можно отговориться.
Люди, которые не хотели вступать в партию, я еще не политически недостаточно грамотен. Не в этом дело. Нет. Так они, в основном, они шли. Тут трудно разобраться. С одной стороны, и квартиру дадут.
Я думаю, что это основной мотив.
Ну, не всегда основной.
Некоторые... Один из основных.
Знаете, у некоторых были неплохие квартиры. Они, тем не менее, шли.
Это пайки. Аура. Аура такая, которая...
Пайки.
Вот, пайки. Это не только это. Тут не нужно преувеличивать материальный момент. Тут другое. Вот с одним из таких людей, моим хорошим другом, я встретился, я поехал в один город там, в Геленджик, кстати сказать, читать лекцию от общества знания, а он в это же время туда приехал уже как лектор ЦК. Меня поместили в обычную гостиницу. А его, и как, и что, и где... Знаете, вот это на людей как действует. Вот
ну, как сегодня,
сознание, когда как тебя принимают. Ты приезжаешь, как тебя встречают в аэропорту. Да. Меня встречает какой-нибудь там инструктор общества знания. А его встречает, может быть, секретарь райкома партии.
Ну, тогда все вот зависело это... от той ступеньки во власти, на которой ты находился. Сегодня, как правильно Ксения заметила, сегодня зависит от количества денег, которые у тебя в кармане.
Правильно, но я не сказал самого главного. Эти люди-то как... Ну, они шли, я говорю, по-разному, для того, для сего, кто для квартиры, кто для чего. Но вот с ними я откровенно разговаривал, ты чего туда идешь, ты что? Я говорю, ты же не понимаешь разве, это же мельница, которая тебя перемелит, система сильнее человека. Она сильнее человека, ты превратишься в то же самое, вот, что мы видим, и вся твоя индивидуальность исчезнет. Она исчезала, кстати. Все талантливые журналисты, я же работал в журнале «Новое время», я знаю людей, не буду называть фамилии, которые соблазненные вот этим шли туда. Блестящие журналисты. Я им подметки не годился. Они теряли все. Потому что они потом десятилетиями писали доклады начальству. Так вот, я говорю, разговор. Что ты идешь? Зачем? Вы знаете, какой был ответ самый распространенный? Почти всегда. Если такие люди, как я, как ты, не пойдем туда, останутся там дураки и мерзавцы.
Сейчас очень популярно сегодня.
Очень популярно. Там дураки и мерзавцы.
Сегодня, когда разговариваешь с ними, вот вам говорю, Георгиевич, потому что, поскольку мы с ними часто общаемся, это одна из главных мотиваций.
Вот я к этому и подошел.
Ну, как бы так публично.
Потому что там будет хотя бы один приличный человек.
Да.
Один. Более того, люди говорили, что если вот наоборот... Хорошо бы, чтобы все вот такие вот, и ты, и там, и другие, все вот наши ребята, вот все, которые там, ну вот, мы бы все туда пошли, мы бы постепенно эту всю шпану бы вытеснили, эту бездарь, и тогда бы мы могли
что-то сделать,
могли как-то повлиять.
Но это иллюзия.
И да, и нет. Вы знаете, почему я сейчас говорю и да, и нет? Потому что я вспоминаю своих там, ну, друзей и хороших знакомых, которые... каким они причинам пошли, но они сыграли свою роль большую. Это Толя Черняев, это Бовин, это Юра Арбатов, еще некоторые. Вот. Опять же, я не берусь судить, по каким они причинам туда пошли. Но они приблизились к самому трону. И при Горбачеве, вы же знаете, какую роль они сыграли. Более того, Яковлев Александр Николаевич, он был моим шефом, он был директором института, прежде чем его Горбачев к себе вытащил вот наверх. Понимаете? И именно вот эти люди, Яковлев, Черняев, там, Бовин и прочие, они же уже начали играть огромную роль, когда началась гласность. Я-то вот убежден, что советская власть погубила не столько перестройка, гласность, как таковая, сколько конечно, гласность.
Конечно.
И вот я помню, когда, например, мне потом Александр Николаевич Яковлев рассказывал, как он пробивал, допустим, фильм «Покаяние». Или как пробивали книгу «Дети Арбата». А ведь эти вещи-то все действовали. Я помню, потом я был в одном городе, там в обкоме мне не один человек, заведующий отделом геологическим, сказал, вот сволочь-то откуда вся пошла, вылезла. После «Детей Арбата»,
но все знают,
после
нет,
«Покаяния»,
это Суслов
после
говорит,
Солженицына.
Да, что все начинается с этого. Начинается
с интеллигенции.
С интеллигенции. Или Хрущев, который кричал про кружок Петтехен. Вот с них-то все и начинается.
Все верно. К этому
они
времени
все это знали.
Но у Горбачева-то уже этого не было. Он к себе этих людей приблизил. Он к ним прислушивался. Он и служил. И кто знает, может быть, если бы не они, то все было бы иначе.
Да здесь не то, что кто знает. Я думаю, что если бы не они, то все было бы действительно иначе.
Действительно. Надо и вы знаете, Горбачев, вот я два раза ему читал лекцию. Ну, после того, как он перестал быть президентом, конечно. Он у меня там по ближневосточным делам. Вот, он каждый раз при этом говорит одно и то же, что если бы я ничего не делал, я бы до сих пор сидел в Кремле. Я говорю, я с вами согласен, Михаил Сергеевич. Я говорю, знаете, что была статья в одном американском журнале, National Interest, под названием «Почки Андропова». Что если бы у Андропова были здоровые почки, и он бы прожил еще там сколько-то лет, уже Горбачеву не было бы хода там. Кто после, потом был бы, никто уже не знает.
Мы сейчас должны на перерыв уйти. Я предлагаю все-таки после перерыва, вернувшись в программу, и вернуться в сегодняшний день, и поговорить о текущем моменте.
До встречи.
20:12. Радиостанция «Эхо Москвы» и RTVI представляют программу «2012».
Добрый день, добрый вечер еще раз. Программа «2012». Напоминаю, мы ее ведущие Ксения Ларина и Виталий Дымарский. В гостях у нас Георгий Ильич Мирский. Обсуждаем мы проблему конформизма как способа выживания. С таким дополнением... во времени от Сталина до Путина. Мы по сетевизору задали в первой части вам сразу же в начале программы вопрос, который звучал так. Можно ли, на ваш взгляд, оправдать конформизм и приспособленчество? Ну, с одной стороны, я вам сейчас назову результаты этого голосования. С одной стороны, меня не удивили. С другой стороны, я как и предполагал, я думаю, что это голосование не искреннее.
Почему?
Ну, мне так кажется. Да, 23% оправдывают. Ну, то есть, находят аргументы, чтобы оправдать.
Да.
77% нет. Мне кажется, что это неправильно.
А ты бы как ответил на этот вопрос?
Я бы ответил да. Потому что я знаю, чем оправдывали люди.
А я бы сказал, что тут не может быть такого черного или белого ответа. Это все зависит от того, во-первых, приспособленчество к чему и к чему это ведет. Ведь можно так сказать. Вот человек поступал... Допустим, я знал людей, которые в КГБ шли после окончания нашего института. Да, их забирали. Нет. И брали. Но они были довольны. И вы знаете, от них тоже были такие аргументы. Что не все же вот эти ублюдки, там, Берия, Абакумова и так далее. Надо же, чтобы там были порядочные люди.
Подождите, это не приспособленчество все-таки, не конформизм. Это как бы искренний порыв.
Ну, да, может быть, мы неправильно понимаем смысл слова этого.
Потому что вот для чего человек приспосабливается. Видите, с одной стороны, это очень легко понять. Путь наименьшего сопротивления. Как я уже говорил в начале. Человек слаб. Ему трудно идти против течения. И он, мне сколько раз приходилось слушать вот людей, которые говорят там, черти что, несут какую-то чушь. Казалось бы, хоть кто-нибудь из тех, кто слушает, мог бы возмутиться. Нет, я сразу вспоминаю Салтыкова Щедрина, где было написано где-то. Он говорил, и его не тошнило. А мы слушали, и нас тоже не тошнило.
Послушайте, я могу вам другой пример привести, дорогие друзья. Вот сегодня, это не у нас в стране, это в стране под названием Белоруссия. Вот когда идет президент страны с этим ребенком, которого он везде представляет чуть ли не как царевича,
Коля,
да?
Коля,
который,
Коля.
Которому честь отдают, стоят десятки взрослых мужчин, каждый из которых является самодостаточной личностью, чего-то добившейся в жизни, и они вот по фронту стоят, вытянувшись, и в этом спектакле участвуют. Это же уму непостижимое, в этом абсурде. Вот это же абсолютный как бы апофигей, да, Георгий Ильич? Вот это тот самый случай.
Вот
это тот самый случай приспособленчества и конформизма.
Но с другой стороны, извините, уже вам не даем сказать, но с другой стороны, я вспоминаю три имени великих, да? Мандельштам, Булгаков, Зощенко.
И то пытались приспособиться.
Да. Ведь писали оды во славу Сталину.
И ничего не спасло.
И не спасло, но писали, да? Писали, я не думаю, что искренне.
Но там все-таки другие
вот
риски.
Тут почему я говорю, что многое зависит от человека. Вот он идет, допустим, действительно с искренним намерением, чтобы побольше было таких, как он, талантливых, порядочных, выгнать дураков, бездарей, мерзавцев. Он первое время думает, что он что-то там изменит. Чаще всего это не получается. Чаще всего система перемалывает его. Это понятно. Тогда он начинает искать себе другое оправдание какое-то. Но вот может так получиться. Почему-то я привел вот эти фамилии, вот начиная с Болина, Яковлева, Чернеева. Может так получиться, что он сыграл действительно очень позитивную роль, и большую даже роль. И это сразу перевешивает все остальное.
Конечно. В этом случае с Яковлевым.
И он в конце своей жизни может сказать: я ведь никого не предавал, я ни на кого не доносил, я никого не закладывал. Я говорил все нужные слова. Это верно. Я подпевал в общем хоре. Я подписывался под всякими дурацкими там статьями и программами и прочее. Но при этом, когда бывал момент, я капал на начальство большое.
Вода камень точит.
Из чего-то я добился. Значит, вот можно ли осудить такого человека? Я думаю, что нет.
Но если он не являлся, не подписывал писем для того, чтобы человека отправили в тюрьму, да, осудили бы его.
Да.
Можно же было не подписать. Ведь были люди, которые не подписывали.
Как
и сегодня есть люди, которые не подписывают этих писем.
Конечно.
Хотя за ними стоят театры, коллективы. Но они говорят нет. Они находят в себе силы сказать нет. И ничего не происходит. Никто их не снимает. Я знаю несколько таких человек, которые отказались подписывать письмо против Ходорковского, еще там какие-то гнусности, которые сейчас вот опубликовались.
Правильно.
Да? Отказывались. И ничего не происходило.
Но друзья и сотрудники смотрят на тебя как при этом, в большинстве своем. Вот вы только что говорили, как люди приветствуют там Лукашенко и его сына. Так вот уже в гораздо меньшем масштабе. Вот вы как бы бросаете вызов. Не бог весть какой, но вы бросаете вызов. Вы что-то отказываетесь делать. И как на тебя смотрят в учреждении, куда ты приходишь на следующий день? Некоторые найдутся, которые где-нибудь там, чтобы не особенно не было видно. пожмут тебе руку. Найдутся такие.
И скажут,
я говорю про старые времена, конечно,
не подходит. Нет, а про сегодняшние. Вот когда,
пожмут,
допустим...
руку, но в тиши.
В тиши.
Подождите, ребята. Вот в сегодняшний момент, когда людей изгоняют бюджетников, учителей изгоняли на все эти путинги, на все эти митинги. Да. Помните, что это был за стыд? Но ведь были люди, которые отказывались, и они публично об этом заявляли. Были даже письма, которые подписывали школьные учителя в знак протеста. Говорили, что мы не быдло, мы не будем... И призываем
таких
всех не участвовать.
Меньшинство бывает. Всегда
вообще героев меньшинство.
Вообще всегда. Людей, которые делают какие-то исключительно добрые дела, всегда меньшинство. Даже я вам скажу, что те, кто делает жуткие, страшные дела, тоже, в общем-то, меньшинство. Это тот плюс, тот минус.
Невозможно, чтобы в нации было 80% героев. Да,
да. Но я не оправдываю вот этих людей, которые, вы говорите, вот участвуют в этих вот всех сборищах и так далее.
Которые идут.
Идут.
Как овцы.
Вот тут возникает вопрос. В какой мере они идут просто потому, что это путь наименьшего сопротивления, большинство, так соседи твои, сослуживцы и все. Чего ты будешь себя противопоставлять? Может быть, тут уже опасения санкций каких-то.
Конечно.
Может быть,
наверное,
это.
Наверное, что уволим.
А может быть, человеку легче и комфортнее думать, что, ну, знаете, особенно сейчас, говоря конкретно про Россию, вот меня иногда просили делать сравнение между арабской весной и нашей ситуацией.
Да, да,
это же большая разница хотя бы в том, что там, у арабов, все слои населения были проникнуты от жажды перемен. По-разному, кто чего хотел. А у нас нет. Большинство народа нашего, я уверен, оно не хочет перемен. Оно не хочет перемен. Оно боится перемен. Оно уже что-то имеет. Оно боится вот это что-то потерять. Посмотрите в окно. Сколько автомобилей заполонило Москву. Это уже средний класс. Это люди, которые... Это все иномарки. Редко вы увидите «Жигуленок». Это уже люди, которые имеют дачу. Имеют автомобиль. Ездят там в Турцию, в Египет и так далее. Они, конечно, недовольны. Многим они, может быть, недовольны. Многим.
Но не хочется.
Но когда перед ними стоит перспектива, какой-то кардинальные ломки, куда-то пути в неизвестность, тут сразу же возникает мысль, спасительная для них мысль. А стоит ли вообще идти на какие-то авантюры? Тут же они начинают про себя говорить. Разве мало наша Россия испытала в 20 веке? Сколько крови были пролиты? Революции, контрреволюции, большевики, то, другое. Опять начинать то же самое. Да лучше уж, но, по крайней мере, не сажают же.
Таких большинство.
Не сажают.
Да. Таких большинство.
Не расстреливают. Разрешают поехать в Турцию, в Италию. Чего, собственно, особенно-то? Тем более, что...
Подождите.
Еще один аргумент, последний при этом.
Все, мы вас перебиваем, да.
А кто? Последний это аргумент. А кто, собственно, кроме Путина-то? Хорошо, к Путину по-разному могут относиться.
А остальные все хуже.
Подождите. Если было это Аллах Амини, вот,
если
на которого смотрели.
Те люди, о которых вы говорите, это подавляющее большинство граждан Российской Федерации. Скорее всего, это так.
Да.
Да? Тогда почему же они так боятся этого народа? Почему они принимают сейчас под занавес сезона политического, принимают такие жуткие законы, ставят такие флажки?
Вы знаете,
кого они боятся тогда?
Я думаю, что наши руководители не очень-то хорошо знают досконально вот вообще историю, но одну историю они выучили крепко. Это история Михаила Сергеевича Горбачева. Они понимают, как человек устроен. Протянешь палец, он руку тебе отхватит. Вот это они понимают. Опять же, идти на серьезные какие-то реформы. Вряд ли кто-нибудь из них читал Алексиса де Токвилля, но он сказал гениальную вещь. Самый опасный момент для плохого правительства наступает тогда, когда оно начинает исправляться, когда оно начинает реформироваться. Вот чего не понял Горбачев. Брежнев это понимал. Он был ограниченный человек, армейский политработник. Но помните его историю с Косыгинской реформой? Моментально Брежнев понял, что стоит начать и пойдет. Стоит начать и пойдет. Все. А вот этой интуиции у Горбачева уже не было. Он открыл этот шлюз, он открыл ящик Пандоры.
Он думал, что он в какой-то момент
остановится. И унесет. Так вот, сегодняшние товарищи наши наверху, Они все-таки даже, может быть, они об этом особенно и не думают.
Но это уже у них в крови, это уже внутри, это где-то сидит. Это уже какой-то императив такой. Нельзя давать волю.
Стоит только дать слабину. Почему, спрашивается, вот эти самые демонстрации 31 декабря? Сколько там человек приходило на Маяковку? Господи боже мой, ну что случилось бы?
А нет. Нельзя допускать ни малейшей трещины в системе, понимаете? Вот есть такой вот, как бы это сказать по-русски, по-английски, это называется pattern, вот такая линия, вот комплекс, вот все. Вот есть такое a flaw in the pattern, то есть порог внутри, какая-то, понимаете, ущерб какой-то в этом монолите, ущерб. Крошечная демонстрация 31 числа.
Трещинка, да?
Трещинка маленькая. Нельзя. Нельзя. Правда, тут моментально вступает, конечно, в силу другая мысль. Но хорошо, поскольку никакого возврата, конечно, 37-го года быть не может, да и никто из них этого не хочет, по множеству причин, вы сами понимаете. Я вообще не верю в то, что наши руководители хотят там какой-нибудь конфронтации с Америкой. Да ничего подобного. Вспомните, что Путин позвонил президенту Соединенных Штатов Бушу, когда были эти события 11 сентября, когда взрывы были в Нью-Йорке. Я думаю, многие ошалели вокруг его приближенных. Как же это он так? Он выразил свою солидарность. Путин прекрасно понимает, что никакой войны с Америкой не будет там и так далее.
А кому нужны эти возбуждения, этих антиамериканских настроений?
А вот тут я вам скажу. Это советский менталитет. Вот у меня есть такая формулировка. В советский менталитет, в нем есть встроенный механизм, обеспечивающий постоянное поддержание определенного уровня антизападных настроений, особенно американофобии. Постоянное поддержание. Это было в советское время, это стал встроенный, постоянно действующий механизм. Какая цель? Отнюдь не вызвать какую-то конфронтацию с Америкой. Да нет. Знаете, у массы этих людей, господи боже мой, в Америке, в Англии, у них дети учатся.
Но почему-то население на это ведется очень.
Это другой вопрос. Но они не хотят никакой конфронтации, тем более...
То есть это как бы для своих. Они не боятся. Для внутренней политики.
Более того, уверен, что ни Путин, никто не боятся, что на самом деле Америка только и думает о том, чтобы ослабить Россию, расчленить ее. Пропагандисты об этом шумят. Вы знаете, есть люди, которые приходят везде там, начиная, скажем так, Дугина, который однажды сказал такую вещь, люди, которые не ненавидят Америку, это вообще не люди. Вот начиная с Дугина. Да, и вот его фраза, интервью в газете.
Сегодня, кстати говоря, Сергей Марков где-то написал вообще гениальную вещь, оправдывая вот этот вот закон об НКО. Но... Он написал, что руководители нескольких стран сговорились между собой, чтобы, значит, свергнуть нашего президента.
Ну, конечно. Нет, он никто из них...
Да зачем все это? Никто же в это не верит. Зачем
они верят,
тогда
хотя,
это?
Потому что они понимают, что худший вариант, который может быть для Запада, это ослабленная Россия, распадающаяся. Россия озлобленная, рассвирепевшая.
С ядерным чемоданчиком.
С ядерным чемоданчиком. За кем она пойдет тогда? За нацистами. Они это понимают. Это худший вариант для Запада. Поэтому для Запада совершенно не нужно ослабление России. Путин это прекрасно понимает. Но, во-первых, для поддержания настроения в народе. Ведь тут же нужно как? Монумент какой. Подняли страну с колен. Не идем, ни за кем не плетемся в хвосте. Никто нам не указ. Почему Сирия сейчас тоже в значительной мере из-за этого? Они вот там так, а мы что ж будем им руки пожимать? Солидарности нет. Народ это не поймет, может быть. А народ поймет, когда у нас какая-то своя самостоятельная линия политика. Все, мы встали с колен. Никто нам не указ. Мы идем своим путем. Это нравится людям. Почему? Это нравится людям. А тут мы, знаете, к чему
потому
возвращаемся?
Вот элита это поддерживает, всю эту туфту, которая уже жеванная при советской власти.
Такую забавную вещь. Вот в советские времена даже те люди, которые не любили советскую власть, они, тем не менее, что касается внешней политики международного положения, мать моя покойная мне всегда говорила: сыночек, нужно быть такими бдительными,
все вокруг враги, все только и думают, чтобы... Люди помнят 22 июня 41-го года. И вы знаете, сколько раз я же был лектором общества знаний, я 1000 раз объездил всю страну. И вот время от времени мне задают там вопрос.
Товарищ лектор, вот вы читаете лекцию, мы вас слушаем прекрасно. А вы уверены, что она уже не летит?
Ну, понятно.
Вот то ведь как народ. Народ, который ни черта не понимает о том, как устроена Америка, какая там система, думает, что американский президент могут вот взять и бросить на нас бомбу. Вот. А потом не забывайте, что после того, как кончилась советская власть, распался Союз, что получилось-то? Украину там потеряли, Среднюю Азию потеряли, и Кавказ, Закавказье. У многих такое впечатление. Была великая держава, все боялись, все
а это
дрожали.
Важно?
А для людей это очень
важно. Кому-то важно.
О, что вы!
Это просто
а что еще-то?
Говорить.
Нет.
Это привычка опять, как вы говорите, чип, который встроенный, да?
Всегда, всегда у России, вы знаете, по отношению к Западу, всегда был двойной комплекс. Комплекс неполноценности. Всегда понимали, что там люди живут лучше, там больше порядка.
Да, да, да.
Но это же чем-то надо компенсировать, вы же понимаете. Чем-то этот комплекс надо компенсировать. Чем? Комплексом превосходства. Из чего он исходил? На чем? Несколько лет тому назад по... третьему, что ли, там каналу был задан вопрос. Почему вот прошло столько лет, мы победили Германию, а немцы лучше живут? Угу. Знаете, какой самый популярный был ответ? 40%. Зато мы душевнее. Вот.
Конечно, хорошо.
Это не только это. Это одно. Мы душевнее там. И это во многом так оно и есть. Душевнее, гостеприимнее.
А у нас Толстой сейчас.
Душевнее, гостеприимнее, но и сильнее еще.
Сейчас,
спрашивайте, военные силы.
Нет, я просто хочу на конкретном примере. Сейчас, одну секундочку, простите, ради бога, а то я забуду. А почему в 90-х годах Александр Андреевич Проханов был представителем красно-коричневых сил, и его, представить себе его говорящим без конца, проповедующим свои прекрасные манифесты, невозможно было себе представить в том телевидении, в российском. А сегодня он фигура номер один. Вот это как бы главный идеолог сегодняшней российской доктрины. Объясните.
Георгий Ильич, вы сейчас, пожалуйста, объясните. Я просто объявлю сейчас голосование. Нет, пока люди будут голосовать,
я не могу объяснять ничего про Проханова.
Да, я тоже...
Нет, ну как это? Ну,
вот, нет. Это особый человек, у него особый.
Дело же не в человеке, в конкретном. А в том, какие за ним идеи
он
стоят, почему сегодня
он имперский идеолог. Он как раз представитель. Вот я начал говорить, вы стали говорить, что нужно ли так людям то, что нас все боялись. Многим это как раз и нужно было, потому что жрать нечего особенно там. Ну, ешь какой-то черт там, знаешь что. Жизнь паршивая, жалкая, убогая. Начальство тебя там давит. Слово сказать не можешь. Зато ты ощущаешь себя частью великой силы. Коллектив. Вы знаете, что советская власть нам привила вот это понятие коллектив. Вот ведь что, песню какую мы пели. Много славных девчат в коллективе, но ведь влюбишься только в одну. На самом деле, это не так, конечно, только в одну. Не в этом дело.
Давайте мы вопрос зададим. У нас очень мало времени остается, а мы хотим проголосовать. Наш вопрос вам, уважаемая аудитория. На ваш взгляд, сторонники власти, вот нынешние сторонники нынешней власти, поддерживают ее в большинстве своем искренне, поскольку они убеждены в правильности своей позиции, или из конъюнктурных соображений? Если вы считаете, что сторонники власти сегодняшние поддерживают ее искренне, ваш телефон 660-06-64, если вы считаете, что поддержка в основном идет из конъюнктурных соображений, то ваш телефон 660-06-65. Стартуем.
Начался подсчет ваших голосов.
Пошло голосование. Еще раз повторяю вопрос. Сторонники власти, на ваш взгляд, поддерживают ее в большинстве своем искренне 660-06-64 или из конъюнктурных соображений 660-06-65. А пока очень интересная пришла смс-ка. Надеюсь, что люди в студии, здесь пишут там и слушатели, улавливают, в чем разница между конформизмом и сервильностью. Если первое можно понять и простить, то второе никогда. Вот это очень нюансировано, вот эта сервильность.
Можно быть конформистом, не проявляя никакой сервильности. Я знал людей абсолютно конформистских, которые никогда лишнего слова не скажут, которые всегда поддакнут
но при этом они никого не лизали, там, знаете, не захлебывались в восторге, восхваляя там начальство и так далее. Так что это просто следующая ступень падения, я бы сказал.
Я могу вам прочесть еще один тоже вопрос, очень хороший пришел. Вообще, хотел слушателям сказать огромное спасибо за те вопросы, которые вы прислали на сайт, они замечательные. Георгий Ильич, не кажется ли вам, что конформизм элит и интеллигенции у власти – это как в какой-то степени преступление по отношению к собственному народу? Я имею в виду, что элита и интеллигенция могут повлиять на ситуацию, но не хотят.
Во-первых, значит, элита и интеллигенция. Это все-таки разные вещи. То, что у нас обычно называют элиты, это начальство.
Элипа.
Это же начальство.
Да,
интеллигенция все-таки несколько иное. И что значит конформизм элиты? Трудно было бы себе представить элиту без конформизма. Там иногда могут появляться. Помните, Ельцин прорвался вдруг. Вот он, неконформист оказался. Все обалдели совершенно, в голову кому могло прийти. Секретарь там обкома партии, вот он оказался неконформистом. Но... Все раздельный рот недооценивали, Горбачев потом рвал на себе волосы, что он его не послал куда-нибудь послом там.
Но приспосабливался до этого тоже в течение достаточно
правильно, долгого правильно. Времени. А вот феномен Ельцина, вот да. Почему? Значит, в нем что-то было такое, что в какой-то момент дало о себе знать. Тот же Ельцин, если бы не Горбачев был, а оставался бы Андропов, что Ельцин полез бы против Андропова, черта с два. Нет.
Никто не знает это.
Я думаю, что нет.
Но тем не менее,
система
отвечая на этот вопрос.
Система была монолитная. Монолит расшатался. И тут люди вдруг увидели, стена гнилая, ткнешь, развалится, как говорили, Ленин якобы сказал в юности когда-то. Вот, когда люди увидели, что можно, понимаете? Это же великая вещь. Почему вот вы спрашиваете? Тут давит, вот и все. Палец дашь, оттяпает руку. Не дай бог увидеть слабину.
Так они уже слабину уже поздно, видели. Уже все увидели.
Слабость, чтобы не
после
увидели.
Минуту. Мы заканчиваем нашу программу и должны вам доложить о результатах голосования. 14,2% считают искренними людьми, которые поддерживают власть. И 85,8%, практически 86%, считают, что ее поддерживают в основном из конъюнктурных соображений. Последний очень короткий вопрос, да или нет? Или вы-то как считаете, что большинство в своем искренне или из конъюнктурных соображений?
Большинство кого?
Сторонников власти.
Что значит сторонник власти? Вот человек, который просто-напросто идет раз в год голосовать. Что можно сказать, это сторонник власти?
Нет, который публично высказывается, который публично поддерживает.
А вот
конечно,
из этих, журналисты там,
элита.
Писатели.
Элита.
Пять секунд.
Элита. Нет, тут в основном ради того, чтобы чувствовать себя... Вот.
Спасибо. Спасибо. Это была программа 2012.
Счастье великой всемогущей силы.
Всего доброго.
2012.